Урок начинается, как я дошел до жизни такой.
А можно с вопроса?
Пожалуйста.
У моего сына есть такой вопрос, который он всех теперь русскоязычных евреев из бывшего Советского Союза спрашивает. У него такой вопрос. Как вы узнали, что вы евреи? Он узнал, что, оказывается, есть люди, которые не сразу знали, что они евреи.
Это тяжелый вопрос. Я родился в Одессе. И с детства я очень картавил. Так что все окружающие сразу, когда на улице меня останавливались, говорили: мальчик, скажи кукуруза. А я им в Одессе по-другому вареная кукуруза называется пшенка. Я говорил пшенка. Так что мне, я уже с детства знал, что я кто я. Так что это ответ вашему сыну. У меня был ученик в Москве, ему было 14 лет. И он рассказывал, что он пришел домой и сказали, и сказал маме, что мальчики во дворе не рекомендуют мне быть евреем. Так что все хорошо. Теперь, но как человек, который живет нормальной жизнью в Советском Союзе, я родился в середине века, в 1950 году, так что не просто так у меня такая борода, как у старика Хоттабыча. Он был моим учителем. Я учился в студии киноактера при Одесской киностудии. И он у меня преподавал. И мне рассказал один мой друг из Москвы, он профессор, преподает режиссуру, был главным режиссером в каких-то театрах, тоже одессит. Причем два одессита, кроме него, у них есть свои театры в Москве. Ну, это я думаю, что было бы со мной, если бы я не дошел до жизни такой. Так вот, то, что он рассказал, что он общался, это народный артист Николай Николаевич Волков. Это 56-й год, он снимался в «Старике Хоттабыче». И Лагин, как известно, в начале что говорил старик Хоттабыч? «Леха додили краткала». Это была абракадабра, которую говорил старик Хоттабыч. И он говорил «Саул бен Дауда», а это Шломо бен Давид. Так вот, когда мой друг, еврей из Одессы, рассказал ему, что вначале там было сказано «Леха додили краткала», «Пеней шаббат никабыла». И я скажу вам, мы уехали из Москвы в 79-м году. И за несколько месяцев до разрешения я встретил Николая Николаевича на Пушкинской площади и сказал: «Я уезжаю в Израиль». А он мне сказал: «Я желаю вам всяческих благ». Но если бы он знал, что его ученик отрастил длинную седую бороду и каждую пятницу вечером говорит «Лейха додили краткала», он сказал, что очень интересно, но я этого не знал, когда он снимался. Так что теперь я могу попытаться ответить, хотя это невозможно, на вопрос, как я дошел до жизни такой. Вы понимаете, что я не родился в Меа-Шеарим, и кипу мне не надевали на брите, хотя брит подпольно у меня был на квартире у бабушки. Один раз я присутствовал в 91-м году, мы когда бросали на нас ракеты в Рамот-Далет, в Рамот-Гимл. Там еврейский дом, который помог купить Райхман. Это великая праведница Тора Боймель, Зикрана Цедека Левраха, помогла, что ученики Равесаса, приехавшие из Москвы, их поселили и дали им с особенными скидками купить квартиры в Рамоте. Так, когда мы устраивали такой вечер, и я привез моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира, это было Моцей Шаббат, и Рав Ицхак был там, в один из вечеров. Что, зачем мы делали эти вечера? Уроки, которые они давали, это было посвящено полаганию на Творца, нашей вере. И вот был урок, и у меня машины не было тогда, и один бааль тшува из Одессы, Давид Маклярецкий, он вез вместе со мной раввина в Бейт Ваган, и вдруг началась сирена. Ну, мы продолжали ехать. Потом приехали в Бейт Ваган, и только подошли к квартире рава, как опять началась сирена. Он сказал: «Заходите». И сказал: «Извините, у меня нету закрытой комнаты, хедератум, но трисы у меня сняты, все предосторожности я исполнил». И мы сидели еще. Так вот, в дороге рав Мойше спросил у водителя: «Скажите, как это с вами произошло, что вы стали бааль тшува?» И меня поразил ответ, и это очень истинный, правдивый ответ. Он сказал: «Сказать вам правду я не знаю, это чудо». И рав, великий мудрец Израиля, сказал: «Это единственный правильный ответ». Поэтому что я могу сказать? Чудо. Со мной произошло чудо. Теперь я могу прощупать, как постепенно происходили вот эти вспышки. Морен Невухим, Рамбам говорит, в чем разница между мудрецом и глупцом. Все мы в нашем мире идем в ночной темноте. И вдруг вот человек идет, не разбирая дороги, не зная, куда он ступает, в полной темноте. И вдруг молния и освещает все пространство, дорогу, и он видит, здесь овраг, здесь речка, а здесь вообще обрыв. И опять темнота, но он уже чуть-чуть ориентируется. Так вот, разница между мудрецом и идиотом в том, что у мудреца гораздо чаще эти молнии сверкают. И вот как, что происходит? Как человек входит в мир Творца? От Гаона рав Мойше Шапира, моего учителя, я слышал, что он говорил, что где выбор человека? Он может полностью вытолкнуть из своего мира Творца, а он может войти в мир, у которого есть хозяин, в мир Творца. И это выбор человека. Либо представить, что он единственный царь, и он сидит на престоле, а все остальные вообще существуют, не существуют, он пуп земли. Либо выбрать, освободить трон и через него царь коронуется и проявляется в мире Творец как царь. Я когда думал, ну о чем я буду говорить? В 67-м году я поступил на режиссерский факультет в Питере. И вот я вернулся, это август, наверное. И я знал, что у моей бабушки было место в Одесской синагоге. И я решил ее навестить. Я пришел, и она была после пожара. В маленькой комнатке сидел пожилой еврей и склеивал обожженные листы большой книги. Я не знал, что это. Еще через много лет потом я открыл Вавилонский Талмуд и узнал, что это были за книги. Но потолок полностью прогорел, но лестница на второй этаж была. И это конец августа до сентября. Я поднялся на второй этаж. Я посмотрел обожженные стулья, обожженные Рона-Кодеш, бима. Моросил мелкий дождь. Все черное было, обожженное. Я подумал, что это надо запомнить на всю жизнь. Я спросил у старика, что произошло. И он мне сказал, нам сказали, что нужно говорить, что у нас была плохая проводка, электричество. А это было после войны 67-го года. И это, конечно, антисемиты подожгли синагогу. Одесский антисемит. Ничего мне не мешало. Как бы я увлечен был профессией. В детстве я снимался на Одесской киностудии. Мы были первым выпуском этой студии киноактера. Целый фильм сняли на базе нашей студии «Одесские каникулы». Это 9-й класс, который начинается война и то, что с ними происходит. На меня специально написали роль «Коротыш Гриша», потому что я был, может быть, самый молодой на курсе. Еще в одном фильме я снимался и, в общем, получил рекомендацию. Да, мы сыграли премьеру «Антигону» Жана Ануэля. А Жан Ануэль – это один из французских экзистенционалистов. Особое движение философии в театре. «Экзистанс» – это жизнь. Да? И вот я поступил. И на втором курсе я взял, чтобы ставить отрывок из другой пьесы Жана Ануэля «Антигона». И как бы сюжет пьесы, то, что невеста сына царя, принца, она нарушает приказ царя Креона, который приказал, чтобы не хоронили преступника, который замышлял бунт, это брата Антигоны, а она с детской лопаточкой выкапывала и хоронила его. Ее арестовали один раз, и он сказал, что ты делаешь? Тебя ждет такое будущее, ты выйдешь замуж за моего сына, ты станешь королевой и так далее. Я прошу тебя, не вынуждай меня применить то наказание, которое полагается тому, кто нарушает приказ царя. Ты поняла все? Поняла. Ты будешь это делать? Она говорит, да. Почему? Как? Что? Это бунт, но это как бы проявление сути жизни. И когда я ставил сцену из этой пьесы, я задал себе вопрос, а что такое жизнь? Я еще не знал то, что объясняет великий учитель еврейского народа, великий каббалист Раби Моше Хаим Люцато в книге «Дерех Ашем», что жизнь – это связь с источником жизни, то есть с Творцом. И вот я помню, я снимал квартиру еще с несколькими студентами. Осень, далеко это было, чуть ли не возле, на окраине Питера. И вот как-то я вечером читал книгу Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». И я вышел, тоже моросило. И вдруг я понял, вдруг пришел ответ, что жизнь – это связь с ним. Как, откуда, что, не знаю. А потом я начал искать путь. Вокруг меня подпольно Это где-то 69-68 год. 69-й. Вокруг было полно подпольно всякой литературы о христианстве. А я долго собирал, и, наконец-то, мой отец, Зекрано Левраха, дал мне подарок 40 рублей. И на черном рынке я купил книгу, которая называется «Ветхий и Новый Завет». Я хотел прочитать, что написано в Торе. И я помню, трое суток я закрылся и читал от начала до конца то, что называлось Ветхий Завет. А потом я прочитал то, что назывался Новый Завет. И такая противоположность. Бедные евреи просят мясо, так им дают перепелов, которые вылезают из их ушей. Эпидемия. А здесь такая благодать. Такие-то не хватает там вина или хлеба на какой-то свадьбе. Тут же делаются чудеса. Всех кормят, всех поют. Благодать. И только потом, через много лет, когда я попал на подпольный урок в Москве. Это уже было, прошло 9 лет. Выпускник Мехмата Зеэв Шахновский, он давал урок. И это на квартире одного отказника на Смоленской площади. Собрались 5-6 человек. Причем уже с 72-го года я, 71-го года я был в Москве. И вот возле синагоги я уже приходил на горку. На горку — это напротив московской синагоги, где собирались отказники и писались письма и так далее. Меня спросила одна девушка: «Ты хочешь поучить Тору?» Я сказал: «Поучить не хочу». В Советском Союзе что значит учить? Учить стихотворение. Я помню чудное мгновение наизусть. Так что я сказал: наизусть учить не буду, а почитать я готов. И вот на квартире, где собрались 4-5 человек, несколько женщин, несколько мужчин, я был на первом уроке Пятикнижия с комментариями Раши. Он читал на иврите и переводил. И вдруг я впервые увидел и понял, что там на самом деле написано. То, что они говорили, что это Ветхий Завет, у Рамбама написано по-другому в 13 основах веры. Торы от Творца другой не будет, а только та, которую мы получили с горы Синай. Отсюда вывод. То, что придумают люди... Вы знаете, как на иврите называется учение Дарвина? Торат Дарвин. Так это то, что придумал Мухаммед, то, что придумал до него Ешка. Это их Торы. А другой Торы от Творца не будет. Точно так же, как другого народа вместо нас не будет. И это... То, что мы должны знать, это большая ответственность. Я вспоминаю историю, которую рассказала мне Алла Владимировна в Москве про одного бальчува, который приехал не в нашу ешиву Торат Хаим, а в ешиву Алеяков. В свое время в России была такая молодежная фашистская организация РНЭ. И вот парень, это где-то было в средней полосе России, он кончил армию и так далее. И вот его позвали на заседание этой организации, и он пошел, только его смущало, что они слишком много говорят против евреев. А потом... Его бабушка попросила, она болела, получить для нее посылку. И он пошел, и вдруг он открыл ее паспорт. И в ее паспорте было написано «еврейка». И он пришел домой, спросил, что это значит. Она говорит, да, я еврейка, и твоя мама еврейка, и значит, ты еврей. Когда в первый раз он пришел в синагогу, такой белобрысый, двухметровый, широкоплечий, они сказали, кто ты, что ты? Он сказал, что мне делать? Оказалось, что я еврей. Так вот, как это оказалось, как происходит в жизни? Я уже знал, что есть Творец, но прямо как написано в Кузари, то, что Раби Иуда Алеви говорит, что желания твои, они как бы достойны, а действия нет. И он искал путь, как прийти к вере в Творца. И вот это то, что вокруг, особенно в Москве, кого только не было в 70-е годы, были ученики гуру Махараджи, такой индусский толстый мальчик, который набрал там это множество этих своих этих адептов, ну как, да, и приезжали в Москву представители, и там какие-то были продвинутые ученики. С другой стороны, я читал такие толстые книги по дзен-буддизму, переводы на русский язык. С другой стороны, подряд, рядом были всякие православные товарищи. А про еврейство известный переводчик Гедалия Спинадель, мы с ним знакомы были 72 года, он мне дал книгу Германа Вука. А Герман Вук был американский писатель, сценарист. И он написал эту книгу в 50-е годы. Что происходило с ним? Его дедушка, литовский еврей, с детства ученый, учил его Мишне и даже немножко Талмуду. И он написал книгу «Это мой Бог». По-другому она называлась «Спрашивая своего деда» или что-то такое. И там я впервые увидел, что такое еврейские праздники. Увидел в первый раз, мне уже 22 года было, имя Раби Акивы, Гилеля. А до этого, я вам скажу, когда праздновали в 63-м году 20-летие освобождения Одессы, то от всех пионеров Одессы нужно было найти мальчика, который хорошо знает украинский язык. И выбрали меня, потому что я учился в английско-украинской школе. И вот на главной площади города, на Куликовом поле, перед обкомом партии, происходит митинг. И вот должен выступать пионер Одессы с галстуками и так далее. Подвели меня, а микрофон был надо мной. Я не дотягивался. Поставили стул. Тогда я стал выше самого первого секретаря обкома. Мне сказали, мальчик, пригнись немного. Неудобно. То есть, и так на полусогнутых я произнес всю эту речь от пионера в Одессе на чистой украинской мове. Но тогда для меня, может быть, это было 13 или 14 лет, я подумал, что я никогда не хочу пойти в политику. Потому что политика – это вот точно на полусогнутых перед микрофоном и говорить на чужом языке какие-то советские штампы. Как же это произошло? Вот какие этапы поиска своего еврейства? Я вам расскажу. Перед отъездом мы уехали в 79-м, это 78-й. Мне достали путевку в санаторий в Ялту, санаторий имени Чехова. И там были люди из разных, я там был несколько месяцев после серьезной болезни легких. И там был с нами второй секретарь Донецкого обкома партии. И вот как-то мы гуляли, и он спросил у меня: скажи, ты еврей? Я сказал: да. Он сказал: ты меня не выдашь, если я тебе что-то расскажу? Я говорю: нет. Он говорит: ты знаешь, что такое Пурим? Я говорю: Пурим-шпиль? Спектакль в честь Пурима? Нет. Что такое история Пурима? Ты знаешь? Я говорю: нет. И он мне подробно рассказал всю Мегилат Эстер, Ахашверош, Мордыха, Эстер, Аман и так далее. Когда он кончил рассказывать, я спросил у него: скажите, вы тоже еврей? Он сказал: нет, я коммунист. Так откуда вы это знаете? Он сказал: не выдашь? Я сказал: нет. Он сказал: ты понимаешь, здесь в Ялте меньше помех. Я слышал всю эту историю по Коль Исраэль на русском языке. Я говорю, это был 78-й год. Откуда мы узнаем имена Рабби Акивы, Елеля, историю Мегилат Эстер от второго секретаря обкома партии? Это наш путь, наши молнии, которые освещают немножко ту дорогу, то место в темноте, в котором мы идем с распростертыми руками и падаем, и спотыкаемся. И этот урок Пятикнижия с Раши открыл мне, что невозможно учить Тору без устной Торы. А Раши сказал: я пришел, чтобы объяснить простой смысл. Простой смысл – это то, что открывает устная Тора. И это не пшат, это не буквальный смысл. Часто Рамбан спорит с Раши, потому что он отходит от буквального смысла и дает толкование Мидраш Раба, Талмуд. И это то, что я понял свою ошибку. В 78-м году у меня родилась вторая дочка, и я хотел дать ей еврейские имена. И я тогда работал в еврейском ансамбле. Это ансамбль, это выжившие актеры Госета, театра Михоэлса. В 48-м, по-моему, в 49-м году по приказу Сталина убили Михоэлса в Минске. Причем он подпольно делал такие великие вещи, то, что рассказывал рав Ицхак Зильбер, то, что разрешили рабанит Гитти Зильбер оставить Куйбышев и приехать к нему в Казань, это было благодаря помощи Шлома Вовси. То есть это актер Михоэлс, который во время войны возглавлял антифашистский еврейский комитет. И миллионы долларов собрал со всего мира помощь советской Красной Армии. Даже из Израиля около миллиона долларов были собраны. А в Америке он выступал, встречался с Полем Робсоном, с Чарли Чаплином, с Эйнштейном. И все выступали вместе с ним. И евреи снимали все свои сбережения, только чтобы помочь в войне против Гитлера. И остатки после того, как его убили, арестовали его заместителя Бениамина Зускина. Как раз уже началось и процесс против еврейских поэтов, закрыли все театры, все газеты, ведь Сталин использовал идыш и культуру на идыш, чтобы полностью уничтожить еврейскую веру и язык иврит. А потом он уничтожил и самих представителей. Так вот, 20 лет они занимались разными работами. Эти актеры, которые блистали на сцене Госсета, это театр на Малой Бронной, сейчас там рядом община Изи Когана, с которым мы дружим много лет. Так вот, в 60-е годы заслуженный артист Владимир Шварцер писал письма в ЦК КПСС, что на Западе лгут, что в Советском Союзе есть государственный антисемитизм, чтобы заткнуть им рот, нужно открыть еврейский ансамбль. И в 60-е годы, и, может быть, в 64-м, 65-м, ему разрешили сделать такой еврейский ансамбль. И он собрал этих бывших актеров Госсета, и они восстановили спектакли, которые ставил еще Михоэлс, и гастролировали по всему Советскому Союзу. А за что он получил звание заслуженного артиста? Потому что на идыш он играл роль Ленина. Представьте себе, сидит Ленин на сцене и пишет записки к съезду. Выходит Надежда Константиновна и спрашивает: «Ну, в усердцах, Владимир Ильич?» Он ей отвечает: в усердцах, ишь коши!» А она ему говорит: «Ун фун и мировая революция!» Это слова и на идыш, и это... Он ей отвечает: «А Гитцин паровоз». Он получил заслуженного и заслуженно сделал этот ансамбль. И в 70 каком-то году, в 76-м, 7-м, 76, о, какой я говорю, 74-м. В 74-м меня позвали как молодого актера играть в этом ансамбле. И я помню... Тоже я рассказываю про вот эти искорки, вот этот луч этой молнии, которая что-то человеку открывает. И вот я помню, тот, кто исполнял роль Теви Молочника, Зюня Каминский, Зикраноли Враха, он у Михоэлса играл молодых героев, прошло 20 лет, и он играл Теви Молочника, Теви дер Милхекер. И вот мы были в каком-то городе на Украине, а обычно нам давали только дворцы культуры на окраине, чтобы не слишком много евреев мелькало в центре. И залы, может быть, плохие, проветривания там были, не было кондиционеров. И вот он произносит монолог, умирает его жена, и вот он стоит над трупом жены и говорит: «Голде сердце!» И в этот момент в зале какой-то женщине стало плохо. Обычно в нормальном русском театре что бы сделали? Позвали бы пожарника, он бы вынес или вывел эту женщину и вызвал скорую помощь. И вдруг... Теви Молочник оставляет труп своей жены, идет за кулисы, выходит со стаканом воды, спускается по лесенке со сцены в зал, подходит к этой женщине, дает ей стакан холодной воды. Видно от того, что все на нее смотрят. Или потому что сам Теви Молочник оставил труп жены и идет к ней. Она выпила воду, ей стало лучше. Он вернулся на сцену, стал в ту же позу и продолжил монолог. «Голде сердце!» и так далее. Что-то для меня открылось. Обычно по системе Станиславского, как будто человек находится на сцене, это четвертая стенка. Он не видит никого, он как будто живет в этой обстановке по действию пьесы. А на него смотрят, и вдруг эта четвертая стенка пропала. Оказалось, что жизнь еврейки гораздо важнее этого святого искусства, потому что в Советском Союзе что у нас было? храм науки, храм искусства. Это все то, что мы получили от греков. Римляне, у них не было ничего своего. Они только воевали, завоевывали мир. А всю идеологию они взяли от Греции. Так вот это храм науки, храм искусства. Вдруг весь этот храм искусства оказался как шкурка от чеснока по отношению к этому. А что это в еврействе? Что самая великая ценность? Самый большой раввин, самой большой бородой, самой большой фраки посередине самого святого дня, я это видел, Йом-Кипура. Он садится в машину и едет. Почему? Потому что он спасает жизнь какого-то еврея или еврейки, которому плохо и которую нужно отвезти в больницу. Так вот, это оказывается, это я слышал от большого раввина. Он сказал, что весь еврейский народ может нарушить все 610 заповедей, кроме трех, идолопоклонства, разврата и убийства, чтобы спасти или продлить жизнь 120-летнего еврея на пару минут. Что это такое? Почему? Потому что это, оказывается, самая великая ценность перед Творцом. Я расскажу вам. Один мой хороший друг, он был один из первых глав ешив Оалей Яаков в Москве. Наша ешива была основана Турат Хаим рав Мойше Соловейчиком Зацаль, внуком рав Хаима Соловейчика. А эту ешиву сделали раввины Америки. Open Curtain, открытый железный занавес. Вот они сделали это. Рав Швей был там. Так вот, рав Хагай Прешель. У меня родился первый внук, чтобы Творец послал ему хороший шедух. Шлому. И я был в больнице Шарей Цедек. И рав Хагай был перед какой-то операцией. И мы встретились и очень обрадовались друг другу. И он задал вопрос, что для Творца самое ценное? Тора или еврейский народ? И я ответил, что у меня есть доказательства, что для него ценное, самое ценное. Когда Моше Рабейну спускается с горы Синай 17-го Тамуза и видит, что евреи пляшут и веселятся перед золотым тельцом Эгель-Азаав, он разбивает скрижали. И этим завершается все пятикнижие. И рука твоя, то, что Творец говорит ему, яда хазака, твоя сильная рука, что ты разбил скрижали. Что такое? Почему он разбил? Творец говорит, я шар кохеха шешаварта, чтобы могучая сила была у тебя, правильно ты сделал, что разбил. А почему? Если бы он снес скрижали, это было бы знаком того, возле абсолютной истины и правды, абсолютного света, вся тьма, она предназначена на уничтожение. И поэтому, если бы он снес скрижали, не было бы возможности вернуться еврейскому народу. Он единственный человек, который получил всю Тору. Ведь это было тем кольцом, которым завершалась хупа. Невеста – это еврейский народ, а Творец – это как жених. Мы пришли под хупу. Но кольцо, эти скрижали были разбиты, чтобы была возможность для спасения еврейского народа. Творец говорит ему, оставь меня, и я их уничтожу, от тебя произведу новый народ. И Муше говорит: сотри меня из книги твоей. Если наши праотцы, Авраам, Ицхак и Яков, их потомки не выдержали, как же выдержит стол, который стоит не на трех ножках, а на одной, и не оставляет Моше Творца, пока он не прощает, и в третий раз после 40 дней Творец говорит: «Салахтики двореха, я простил по твоему слову», и в Йом-Кипур мы получаем вторые скрижали, как первые. Так что мы видим? То есть это была вся Тора в первых скрижалях, и письменная, и устная. Если бы мы получили их в руки, человек учил Тору и никогда бы не забывал. Вторые, они уже были вытесаны, Моше только записаны Творцом. Мы учим Тору, забываем, опять учим, опять забываем. Это работа Баалей Тшува. А первые... это то, что мы должны были получить в наши руки. Только он получил, и ради спасения еврейского народа он их разбил. И я сказал, это доказательство, что еврейский народ – это живая Тора. И оказывается, что это ценнее для Творца, потому что можно отменить все 610 заповедей, чтобы спасти жизнь одного еврея, или даже продлить на пару минут. Вы понимаете? Этапы пути, этапы молнии, которые освещают путь. Я вернусь в еврейский ансамбль. Первая роль, которую я должен был исполнять, это в спектакле «Теве дер Милхекер» я должен был изображать урядника. Тогда бороды у меня не было. Сейчас мне это не надо, но тогда мне нужно было на живот надеть большую подушку под мундир. И жена моя говорит: ну что ты так громко все время говоришь? Я входил в роль, и я уже был как урядник. И что сцена? Староста деревни приходит. Видно, это была Первая мировая война. И переселяли евреев, и он говорит, что Теведер Милхекер, он должен оставить деревню. И там целый монолог, диалог, а мне наливают уряднику стакан водки, как будто, а в театре это стакан воды. И я сажусь со стаканом на авансцену, на передний план. И они там говорят, а я должен сидеть с этим стаканом. И вдруг я вижу, как в этом стакане водки и воды отражается вся рампа, вся разноцветная лампа, все лампочки, которые освещают сцену. Я смотрю на эту воду, водку, и задаю себе вопрос: а что я здесь делаю? А что мы, три еврея, здесь делаем? А после этого по мизансцене я должен выпить водку, крякнуть, поставить этот стакан на стол и уйти. Но это был мой первый выход, и все актеры из-за кулис наблюдали за мной. После этих мыслей, которые у меня были, я подхожу к столу, ставлю стакан, не выпив ничего, и ухожу за кулисы. Все актеры сказали: какой гениальный актер к нам поступил, молодой. И сочувствие к Теве Молочнику, ударник, то есть не ударник, а урядник, даже не выпил водку. Но на самом деле они не поняли. Потом, когда я учил Талмуд, я понял. Это называется «Иргурей Чува» – «Мысли о раскаянии». То, что написано в Талмуде, что если абсолютный злодей посвящает себе невесту и говорит: посвятись мне при условии, что я абсолютный праведник. Написано в законе, это Рамбам приводит, что из сомнения он должен дать ей гет. Почему? И Талмуд говорит: шема ирхер чува балибо. Может быть, он в сердце своем думал о раскаянии, раскаивался. Вы понимаете? Это Иргурей Чува. Дальше, конечно, ему нужно то, что написано у Рамбама, произнести ведуй, принять на себя то, что он никогда больше не будет повторять своих нарушений и так далее. Это Иргурей Чува. Хорошо. 79-й год, октябрь. Мы получаем разрешение. А в это время мой свояк находится в следственном изоляторе. За стихи его арестовали. Он редактировал статьи в журнале «Евреи в СССР». Ему шьют уголовное дело. И когда я получил разрешение, я не сказал своей жене, а поехал к его близкому другу и спросил, что делать. А мы помогали его жене отбиваться от адвокатов КГБ, которые предлагали ей и так далее. В общем, я встречался с американскими журналистами, рассказывал, что ему шьют уголовное дело, а он известный писатель и поэт. В общем, ситуация была непростая. И он мне сказал, вы должны ехать, там вы сможете ему помочь больше. И вот мы едем. И, конечно, это октябрь 79-го года, и я несу на руках трехлетнюю дочку, моя жена годовалую. Мы идем и прощаемся с нашими близкими и думаем, что мы никогда их уже не увидим. Моего отца, Зикронот Цадик Левраха, я увидел, это был последний раз. Мы шли по коридору этому, по шарфу, который приводит в аэропорт, в самолет, и плакали. И вот, когда мы приземлились в Вене, там выходила делегация советских людей, конечно, во главе с ГБшниками. И я подошел к австрийскому полицейскому и на английском спросил, а куда нам? И этот ГБшник крикнул мне, никто не знает, куда вам. Но я успел ему ответить, есть тот, кто знает, куда нам. По-английски он хотел сказать последнее слово. И, конечно, мы просидели несколько дней в Вене, в замке Шинау. И я пошел в библиотеку и искал книги. Там были какие-то брошюры на русском языке про еврейские праздники. Но я не знал, что это такое. Почему-то мы сидели на открытом воздухе, ели, и наверху были какие-то веточки. Я уже знал, что есть праздник Суккот. Я помню, в Москве я набрал много сушеной травы. У меня была квартира 12 метров. Я всю эту траву принес к себе в комнату, зарылся и сел там. И я подумал, я сижу в суке или нет? А что вот так вот сидят, я даже в Москве этого не видел. Когда мы приехали в Израиль, везде валялись пальмовые ветки. Тоже я собрал несколько, украсил балкон. И в Вене мне дали телефон русскоязычного раввина, который, конечно, я потерял. И вот прошло 2 месяца. Мы живем в центре абсорбции в Иерусалиме, в Гило. И вдруг, да, я не сказал, моя жена подарила мне на 25-летие подарок. Она пошила мне джинсовую кипу из своего старого джинсового сарафана. И в этой кипе я приехал в Израиль. И у меня была бейсболка. Я начал уже выступать. Подпольно мы учили в Москве иврит. И мы уже сдали экзамен на первую часть учебника «Элеф Милим». Элиф – это тысяча, тысяча слов. Значит, на 500 слов что-то мы уже могли говорить, но в основном общались по-английски. И преподавать пантомиму – это мне, я мог уже и без иврита. И вот прошло 2 месяца, и вдруг к нам в центр абсорбции постучали 2 человека, которые были, я вам покажу, в таких черных шляпах. И они сказали: ты хочешь по-русски, ты хочешь с нами пойти в ешиву? Я сказал: конечно, нет, у меня хорошая профессия, я актер, режиссер, мим. А в ешиве готовят на раввинов, мне не надо. И они ушли. И мы с женой уже обсуждали, куда мы пойдем вечером с детьми. И вдруг опять стук. Опять эти черные шляпы. И я уже хотел им сказать, что я про них думаю. Это же такая наглость, они опять пришли. Я же сказал: нет. Но кто-то находит мудрую жену, цена ее выше жемчуга. Так сказал самый мудрый человек, Шломо Амелех. Она сказала: неудобно, люди пришли, пойди с ними. Ну, она сказала, я сказал: хорошо, я иду с вами. И они отвели меня в арабскую деревню Бейт Сафафа, там, где была ешива Итри. И там был пожилой человек, у него не было такой черной шляпы, у него была синтетическая шляпа. И он спросил: Патлас, ты откуда? Я сказал: из Москвы. Скажи, у тебя были там тфилин? Я сказал: были. И что ты с ними делал? Я сказал честно, я боялся до них дотронуться. Я артист, работаю в театре, путешествую по всей СССР, а это какая-то святая вещь, которую мне дали какие-то туристы возле московской синагоги и не объяснили, что с этим делать. Я бархатный мешочек, что-то там такое святое. Я даже боялся открыть змейку. Он сказал: хорошо, заповедь хочешь исполнить, надевать тфилин? Я сказал: хорошо. И так, как вы понимаете, это оказался тот, кто стал учителем на всю мою жизнь, учителем жизни, рав Ицхак Зильбер, зикронот цадик левраха. И после того, как я надел тфилин, он спросил: ты знаешь, что такое шма? Я сказал: да, говори. Это было буквально несколько минут до захода солнца. А теперь ты обещаешь мне каждый день надевать тфилин? Я сказал: да. Но где я их найду? И в центре абсорбции я искал, мне сказали, есть синагога. Я уже читал на иврите. И вдруг я читаю миклат. Миклат – это бомбоубежище. И я спустился туда. И там был миньян, там люди молились. И мне дали тфилин. Это была первая синагога в Израиле, куда я пришел. После этого я продолжал делать свои пантомимные выступления. Я преподавал пантомиму. Уже у меня было 50 учеников, которым я преподавал в Иерусалиме. Вплоть до Иерусалимской оперы. Но были уже и даже частные ученики. И вдруг я получаю телеграмму: позвони Ашеру, есть много денег для тебя. Ну, нужно было в Неве-Якове поставить спектакль с бухарскими евреями. Ну, я, конечно, тут же подумал, и немногие знают даже в России, что премьера пьесы Веденского, а Веденский – это друг Хармса, они все погибли, Хармс погиб в тюрьме в Питере, а Веденский был расстрелян, это начало театра абсурда. И эта пьеса называлась «Елка у Ивановых». В одной семье много детей с разными фамилиями и так далее. И там какая-то нянька отрубает голову. И я собрал каких-то людей, собрал двух бухарских евреев. Причем до спектакля один из них, я ему дал читать анекдоты из жизни Пушкина, которые написал Хармс. И он читал их очень серьезно, как доклад на съезде. Как известно, Пушкин был писателем и все время что-то писал. Как-то приходит к нему Гоголь и говорит: «Да ты не как описака», и так далее. Очень было смешно, потому что он очень серьезно это читал. А было много рецензий. Даже в коммунистической газете «Аля Мишмар» было написано «Ацага альти ностальгит» – спектакль против ностальгии. Потому что там постепенно выходил актер, который играл на гармошке, играл какую-то мелодию, и падал один ребенок, другой, третий. А последний я играл отца семейства, и я кричу: автор не имеет отношения к этому, это все придумано, все. Он играет и падает последний. Ну, то есть, Советский Союз и все это. Даже в Jerusalem Post была статья. Но у меня уже были ученики пантомимы. И как-то мы с женой, ну, я выступал, и как-то мы с женой обсуждали, что бы она хотела делать. А она после приезда, после того, как она кончила Институт иностранных языков в Москве и кончила курсы учителей, она начала преподавать в Израиле в нерелигиозной школе, мы не были религиозными, английский. И это, конечно, было очень страшно, потому что на первый урок я пошел с ней и сказал: я записываю урок, я с радио. А на радио я уже начал работать по приезде. Мы делали детскую передачу «Волшебная карусель» с Юлией Сивела, которая в Советском Союзе тоже была актрисой. И она была... Вместе со мной мы делали эту передачу. А потом, когда уже в 80-е годы, когда я уже учился в Ешиве, предложили делать еврейские программы на Советский Союз. И в это время я учился уже в Орсамех, в Ешиве, и попал на урок Рош Ешивы, Рав Ойербаха. И я пришел к Равицкаку и спросил, что мне делать. Я не хочу это делать, потому что это мешает моей учебе. Он сказал: ты неправильно делаешь счет. Я говорю: какой счет нужно делать? От чего будет более приятно Творцу? Надо думать, как сделать нахат руах леборы. Я говорю: Равицкак, я не знаю, что это такое. Вы говорите делать, я буду делать. Он говорит: а твоей учебе это не помешает. А я уже перешел после этого в Колель Гаона Рав Мойше Шапира. И у меня был перерыв с 9 до часу, мы первый седер, с 3 до 7 второй. С часу до 3 у меня был перерыв. И вот на это время назначили запись передач. И уже Юлия Сивела, она была и режиссером, и ведущим, и еще один диктор был Марик Зайчик. И это Рав Ицхак Гольденберг, ученик Рав Ицхака, известный преподаватель, который приехал из Одессы в Израиль и жил сначала в кибуце, а потом встретил Рав Ицхака, сделал тшуву. Он был тем, кто... был руководителем, это был институт Мили, и во главе поставили отставного генерала израильской армии. И где же мы записывали? На левом Коль Исраэль нам не давали. И он договорился на радиостанции армии Израиля, Галей Цааль. Мы записывали наши передачи. Причем первый раз, когда я пришел в шляпе, все техники на меня смотрели такими шарами, потому что все они левые и так далее. А потом, в 91-м году, у них я подпольно за деньги записывал свои диски против Саддама. Это называлось «Амман Хусейн» про Мегилат Эстер. То, что в первый раз я услышал от второго секретаря обкома партии. Но я пропустил. Мы с женой как-то сидели, это было где-то 82-й год, может быть. И я спросил у нее, что ты хочешь? 2-3 года мы были. Она говорит, я не могу больше преподавать в этой школе. Инспектора из Министерства образования, они говорили, ты готовишь замечательный урок, то ты недостаточно полицейская. Я сказал, я не женился на полицейской, уходи. А что бы ты хотела? Она сказала, я хотела бы работать в тихой библиотеке. И буквально через несколько дней к ней позвонили, и нужно было в каталог Луази кого-то, кто может набирать по-английски. Она окончила Институт иностранных языков в Москве имени Мориса Туреза. И она начала там работать, и начальница очень хорошо к ней отнеслась и сказала, чтобы ты осталась у нас работать, тебе нужно кончить библиотечный факультет Иерусалимского университета. И мы взяли суду, и за 2 года второе образование она получила, и то, что в Израиле социалисты добились, она получила квиют, постоянство. И так она проработала больше 30 лет в этой библиотеке. Она спросила меня, что бы ты хотел? Я сказал, я тоже устал, у меня был продюсер, продавал мои пантомимные выступления. Я бы хотел в каком-то театре устроиться, получать зарплату. Через 2 недели звонок в Хайский театр, ставит спектакль по рассказу Толстого «Холстомер», им нужен актер-мим. И я пришел туда, и это американский режиссер начал ставить спектакль на сцене «Табун», и я один из коней. У нас дали такие палочки с паклей, и мы научили нас делать так, подождите, как делают конь, скакать, я не могу показать вам, но вот хорошо, скакать. И американский режиссер ведет репетицию, все в порядке. И вдруг посредине монолога главного актера, это известный израильский актер Йоси Полак, он его останавливает, говорит, мне что-то мешает на сцене. Ну, все актеры израильские стараются и так далее. Я скачу не хуже других, делаю не хуже других. Продолжается репетиция, опять монолог, вот этот главный герой, который от имени коня рассказывает свою грустную историю, как его хозяин, какой-то офицер, загнал его. В общем, он полная скотина, этот офицер, а он такой человечный конь. И вдруг режиссер кричит, стоп, я понял, что мне мешает на сцене. И зовет меня, говорит, Цви, можно тебе? Я выхожу. И он говорит, ты знаешь, я тоже еврей. И я очень сочувствую нашей вере и нашим национальным чувствам. Но мне мешает, что на сцене табун как табун, и только один конь в кипе, в ермолке. Если ты можешь во время репетиции снять кипу. Ну, когда советскому и высшему еврею говорят, что что-то нельзя, он находит дополнительный выход. И что? У меня было много заколок, у меня были длинные волосы. Я снял кипу, но засунул туда много заколок. И потом только я узнал, что минимум должен быть величиной с кулак. То есть тефах на тефах. Ну, неважно. И сыграли мы премьеру, а это как раз ливанская кампания, первая ливанская война, и нас отправили в Ливан выступать перед солдатами. Для театра очень было удобно, можно было послать меня и еще одного актера, и я показывал пантомиму, был в Ливане, был в Бейруте, во всех местах видел Сабру и Шатилу. Перед солдатами они были довольны. Даже была статья «Главный Пиноккио армии Израиля». Я надевал коробок спичек на свой нос и показывал им пантомиму. Ну, в общем, но когда моя жена узнала, что мы были как добровольцы, я еще не служил в армии, когда она узнала, что в нас стреляли из RPG, это ракета, которая, советская ракета, которая была у террористов, которые с любого, буквально с колена могли стрелять, и по нас стреляли, но не попали. Она сказала: все, ты больше туда не ездишь. И я встретил как-то в автобусе после этого. А, я поехал в Париж, выступил на площади Помпиду со своими пантомимами, клоунадой. А потом в Лондоне во время викторианского воскресенья тоже выступил. То есть проверил себя. Мне подавали деньги, действительно. Сейчас это... Я жил в Латинском квартале. Сейчас мне это уже, конечно, смешно. Это 84-й год. Потом я начал выступать по школам, показывать им какие-то пантомимы, но меня это, конечно, очень смущало. И вот в автобусе я встретил одного своего хорошего знакомого, бывшего художника «Союз мультфильма», Дани Менделевича Зацаль. И он сказал, что он сидит в Колеле, который называется «Дом сирот Дискина». И я помню, как первый раз в джинсах я пришел туда, и я подумал, «Дом сирот – это как раз для нас». Это мы, тинок шенишба, ребенок, который вырос в чужом плену, среди других народов. И я пришел сначала на полдня и впервые открыл Талмуд. И для меня это было, конечно, потрясение, логика. Я понял, где впервые я встречался с этой логикой. На втором курсе я сдавал «Капитал» Маркса. Так вот, это... Впервые я увидел талмудическое мышление именно в «Капитале» Маркс. И с профессором, которая нам это преподавала, мы потом дружили всю жизнь. Она недавно умерла в Питере, не дожив нескольких месяцев до 100 лет. Причем я ей показывал книги, которые мы издаем. И она говорит: я хвастаюсь всеми, что у меня есть такой ученик. Ну, издательство «Пардес», то, что мы открыли. Так я пришел, и в это время у меня уже была постоянная передача на израильском телевидении с ведущими комиками, я делал пантомиму. И в первый же Пурим, за 4 или 5 дней, то, что я уже целый день сидел в Ешиве, у меня было что-то 12-15 выступлений, включая дворец президента, телевидение и так далее, но первый раз мы попали в харидимный дом. Это дом рав Йосефа бен Пората. Он пригласил нас на пуримскую трапезу. До этого я выступал во дворце президентов с актерами двумя молодыми. Я поставил представление клоунское, и мы там показывали. И мы помним, как выходит человек и говорит, объявляет, это для сотрудников дворца президента. Сейчас сюда президент, войдет президент государства Израиля. Просьба всех встать, потому что это почет не ему, а почет государству. Один раз сказал, второй раз сказал, третий. Потом пришел герцог. Он был тогда президентом. Кто-то встал, кто-то не встал. Моя младшая дочка, она, ей было 1.5 года, с бутылкой. Она подошла к нему, посмотрела на него и пошла в сторону. Мы выступили, все. А потом мы приехали на пуримскую трапезу к раввину рав Йосефу бен Парату. И что мы видим? Тогда у него было 10-12 детей. Для нас с тремя детьми из России это было что-то. И что мы видим? Во главе стола сидит царь. На другой стороне сидит царица. А дети подают на стол туда-сюда. Один мальчик что-то не так сделал. Отец сказал: я тебе запрещаю подавать. Садись. Все. Мальчик заплакал, что ему не дают обслуживать. Это то, что мы увидели. Мы увидели чудо еврейского дома. Мы с женой сказали: вот это мы хотим. То есть этот мнимый почет, который дали, не дали этому президенту Израиля, и настоящий почет, который в доме, который построен на Торе. То, что мы вставали, когда входил учитель, когда вставал директор школы, мы должны были вставать. А по еврейскому закону, когда входит твоя мать или отец, ты обязан встать. Ты не имеешь права спорить с ними. Ты не имеешь права сидеть на их стуле. Это еврейский дом. И потом я уже учился в Дискине, и мы поехали на первый семинар Арахим. И это было в Песах, и это было где-то в гостинице в Ашкелоне или в Ашдоде. И после семинара моя старшая дочка, ей было 7 лет, она сказала: я не знаю, что вы решаете, но я буду только религиозной. Итак, это как бы эти молнии, которые освещали нашу жизнь. И слава Богу, уже 26 лет я веду постоянные передачи на Коль Исраэль, недельную главу Торы. Почему? Потому что рав Ицхак Зильбер сказал: ты должен это делать. И уже 11 лет, 15 лет я преподавал в Москве в Ешиве Торат Хаим. 3 недели летал туда, 3 недели дома. После Ешивы Торат Хаим я год преподавал в Торонто и сделал Бейт Мидраш для русскоязычных евреев. Потом год я летал в Америку, тоже 3 недели, к большому праведнику рав Ярославицу, Мордехаю Ярославицу из Сент-Луиса, который устраивал семинары для 2000 человек. И вернувшись в Израиль, я учился в одном колеле, и вот уже 11 лет я учусь в колеле Таарот. Это те законы, которые будут актуальны, когда придет Машиах и будет построен храм. Это как бы пунктиры на этом пути. Это так, как я дошел до жизни такой. Если есть вопросы, пожалуйста.
Огромное спасибо. И у меня есть, там есть очень важный вопрос, который вы, ну, просто очень надо, чтобы на него ответили. Да. Мне, но у меня есть личный вопрос. Вы знаете, у вас вот есть такая радость, которая идет изнутри вас. Это вот счастье, радость. Вот это приобретенное или это всегда у вас так было?
Это книга, которая называется «Счастливцы». Она вышла. Еще рав Ицхак мне успел подписать рекомендацию. Я уже не помню. А, вот. 17 лет тому назад. Эту историю последнюю я расскажу. Это когда я преподавал в Ешиве, Подмосковье. Жарко, мы вышли на улицу. И я должен был принять экзамен. У первой группы они должны были наизусть объяснить мне первую главу трактата Брахот. И они сидят, готовятся. А забор очень такой был широкий, жердочки. И вдруг по улице идет пьяный. Причем такой пьяный, что весь земной шар, он, наверное, крутится, а он старается удержаться. И вдруг он видит нас, Подмосковье, 91-й год, черных кипах, белых рубашечках, с ниточками цицит. И я думал, ну сейчас будет такой трехэтажный мат. И вдруг на всю улицу он закричал: «Счастливцы!» Я сказал своим ученикам: это называется бат-коль. Мы должны осознать. Он до этого слова такого не знал. Счастливчики по-русски. А то, что он сказал счастливцы, это мы должны понять, насколько мы должны быть счастливы, что мы учим наши святые слова нашей святой Торы. Это первая глава первого трактата Вавилонского Талмуда, первой Мишны, первые пять Мишнайот первой главы. Откуда эта радость? Вы знаете, это Равыц, как часто говорил, патлас. У меня был трудный вопрос, который меня мучил 20 лет. Сегодня я нашел ответ. Сейчас тебе скажу, и ты должен подпрыгнуть до потолка. Так до потолка я не подпрыгивал, но сколько-то, вы понимаете, уже 38 лет. Из 42 я учу Тору, и последние сколько-то лет уже и передаю ее на русском языке. И книжки мы печатаем на русском языке, которые тоже востребованы. Это то, что мы сделали издательство «Пардес» в честь Равыцка Козильбера. 17 лет, как он ушел, и уже, наверное, 15-16 лет есть наше издательство, и книжки наши читают. Так что все, какой вопрос есть?
Спасибо огромное, и чтобы много был, сил как... было вам в этом вашем деле. И ваши книги сильно замечательные, они очень нам помогают. А вопрос, ну, во-первых, у вас замечательная жена, Ребе Цинмина. И вот как вы с ней познакомились, как вы получили этот подарок с небес?
Это очень тяжелый вопрос. Это то, что Хазон Иш говорит. Для нашего времени можно увидеть персональное воздействие Творца на мир. Это через то, что он собирает пары. Она приехала в Одессу. Я был там в больнице. Она приехала в Одессу с актрисой из нашего театра, которая только что вышла замуж. И со своей сестрой, и чтобы она была подружкой сестры. И вот мы встретились, и я помню, что когда я ее проводил мимо своего дома, мимо балкона, рядом была фармацевтическая фабрика, и были часы, которые 30 лет остановились на той же самой времени. И когда я проводил там, я понял, это судьба.